церковь, угождающая Христу. Я вот, друзья, думаю, что вы, наверное, каждый раз, когда вы приходите на собрание, и вы понимаете, что это ваша церковь, вы видите братьев, сестер. Наверное, не всем вам, не всех у вас есть такая возможность, как у меня, допустим, и у тех, кто поют, но вот видеть церковь Христову поместную на, вот в этом городе, которая собирается каждое воскресенье здесь, это огромное благословение. Церковь действительно является большим благословением. И каждый из вас, так же, как и я, мы хотим в церкви быть. Церкви, которая угождает Христу. А мы можем угождать людям, себе. Мы хотим быть. Поэтому я уверен, что мы здесь в первую очередь потому, что мы хотим быть в церкви, которая угождает Христу. И нам этому нужно учиться. Нам еще очень многому нужно учиться именно тому, как угождать или быть церковью, которая угождает Христу. Мой главный текст сегодня – Откровение, 3 глава, 7 стих по 13. Пожалуйста, откройте этот текст, мы его прочитаем. Я хотел бы, чтобы вы внимательно могли вместе со мной сегодня обратить внимание на даже малейшие нюансы этого текста, очень благословенный текст. Мы его прочитаем и затем будем изучать вместе. Откровение, 3 глава, мы читаем с 7 стиха. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела, вот я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее, ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Вот иду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града моего, имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Одним из моих любимых проповедников и служителей в истории церкви является Мартин Лютер. Не потому, что он был большим реформатором, не потому, что он начал очень важную реформу в церкви или новое движение в церкви, которым, благословением которого мы пользуемся сегодня, не потому, что он однажды прибил 95 тезисов на дверях той церкви, где он позже был пастором, не потому, что он написал много книг, хотя он написал очень много книг, много томов, а по одной простой причине, которая, я думаю, является основанием всего успеха его жизни. Он был замечательный студент Божьего Слова. Он любил изучать Божье Слово настолько, понимая, он понимал, что от изучения его Слова зависит его духовная жизнь и жизнь всей общины, которой был он пастырем. За его 35 лет служения Лютер произнес около 6 тысяч проповедей. Если буквально немножко сделать математику, это получается почти 2 проповеди на каждый день. Лютер был человеком, который любил проповедовать, но больше он был человеком, который любил Божье Слово и исследовал его. К примеру, по воскресеньям у него было как минимум 3 собрания. Первое собрание было в 5 часов утра. Он, кстати, хотел свою паству собирать в 4 часа утра, но этого у него не получилось, поэтому он перешел на 5 часов. Первое собрание он проповедовал, первую проповедь в воскресенье, обычно он проповедовал на послание апостолов. Второе собрание было в 10 часов утра, и он проповедовал на Евангелие, на 4 Евангелия Нового Завета. После обеда, намного позже, после обеда, почти к вечеру, он проповедовал еще на одном собрании. Обычно это были тексты Ветхого Завета или катехизис. Человек, который любил проповедовать, это был человек, который любил изучать Божье Слово. Лютер сравнивал, как вы помните, Писание с великим деревом, каждую ветвь которого он хотел хорошенько потрусить, чтобы все оттуда взять, все, что эта ветка может предложить. Он хотел узнать, что там есть, и этим пользоваться. Он действительно понимал, что от изучения и тщательности понимания того, что он читает, и как он проповедует, зависит его жизнь и жизнь всей общины. Друзья, это действительно очень страшное дело – проповедовать. Проповедовать то, за что ты будешь сам однажды ответственен, и то, что должно повлиять на жизнь людей. Лютер также ясно понимал, что есть трудные тексты, которые нелегко проповедовать. Но что интересно об этом человеке, он никогда не избегал проповедовать на трудные тексты. Своим ученикам он однажды дал очень ценный совет, который помог мне не раз и в данном случае сегодня. Он писал: «Относитесь к трудным текстам Писания, как Моисей. Ударяйте по этому камню до тех пор, пока оттуда не пойдет живительная вода, необходимая жаждущему сердцу». Ударяйте по этому тексту вновь и вновь, до тех пор, пока оттуда не пойдет вода, которая необходима вашему сердцу и сердцу всей вашей паствы. В моем случае это не один текст, а целая книга Откровения. Наверное, как и вы, книга Откровения, это было, наверное, было бы для меня, по крайней мере, это была бы последняя книга, которую я выбрал бы для того, чтобы проповедовать о церкви, которая угождает Богу. Возьмите, к примеру, тот текст, который мы читали сегодня в начале собрания. В этом тексте очень много, в Колоссянам 3 глава, очень много мы можем взять из того, каким образом церковь может угождать Христу. Мне, наверное, нужно было бы прожить не одну сотню лет еще, чтобы изучить эту книгу Откровения, понять ее, тем более проповедовать. И моим желанием, как я отметил раньше, было сегодня проповедовать на другую совершенно тему. Имея возможность проповедовать, я бы не выбрал бы этот текст. Но меня попросили, чтобы как и на втором, так и на первом собрании я проповедовал именно на этот текст из Откровения, так как на втором собрании у нас наша англоязычная часть церкви, они исследуют первых три главы книги Откровения. И поскольку я буду проповедовать на втором собрании этот же текст, просили меня, чтобы я привел этот текст для нашего внимания и сегодня. Поэтому я очень много молился, больше, чем обычно, о том, чтобы Господь помог мне понять этот текст и извлечь оттуда ту воду для моего сердца жаждущего. И я уверен, друзья, ровно настолько, насколько это было благословением для меня, и насколько я смогу это передать, будет это благословением и для ваших сердец. Название, как мы видим, название «Церковь, угождающая Христу», это название моей проповеди. Эта тема является серией проповеди, которую сегодня братья проповедуют на втором собрании. Но более важно то, друзья, что церковь во все времена должна быть именно такой. Церковь во все времена повсюду должна быть церковью, угождающей Христу. Это измеряет успех каждой поместной церкви. Не количество людей, не размер здания, не бюджет, не количество собраний и проповедей, сказанных на них, не количество конференций или слушателей по интернету. Не это делает церковь успешной. Даже не количество покаяний, хотя это очень важно, даже не количество покаяний измеряет успех церкви. Но церковь, которая угождает Христу, вот, друзья, ответ на то, что значит успешная церковь. Это будет самым главным в последний день. Если бы Христос сегодня был здесь, Он здесь присутствует своим духом, но если бы физически Он пришел к нам сегодня, нам было бы очень важно услышать, что Он думает о нас. И нам нужно помнить, друзья, что вот эта церковь, она состоит из каждого отдельного члена церкви, который, в свою очередь, должен отвечать тем же самым качествам. Это еще важно потому, что церковь во все времена, как мы видим из семи посланий книги Откровения, часто незаметно для самой себя становилась церковью, которая угождает миру, церковь, которая угождает людям, церковь, которая угождает каким-то личным или национальным интересам. Нам нужно в самом начале, друзья, отметить, что церковь перестает быть церковью, угождающей Христу, когда она перестает видеть и любить Христа, когда она перестает видеть Его как главный объект своего внимания. Вот из всех первых трех глав книги мы видим, что у каждой церкви есть своя идентичность. Я хотел бы, чтобы мы сейчас посмотрели на карту. Примерно вот эти семь церквей, видите, с левой стороны остров Патмос, где апостол Иоанн находится в темнице, где он находится в ссылке, вернее. Там, именно на острове Патмос, где отмечено красной точкой, апостол Иоанн получает откровение. И он получает это откровение от самого Господа Иисуса Христа. И откровение это начинается из семи посланий, из семи церквям, которые, очень возможно, были под опекой, пастырской опекой апостола Иоанна. Он был своего рода областной пресвитер. Он в этой области, он курировал жизнь этих церквей и был ответственный за них. Если вы посмотрите, все послания, они постепенно начинаются с города Ефеса, затем написано в Смирну, затем Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия, та церковь, о которой мы сегодня будем говорить, и последняя – это Лаодикийская. Одно очень важное, что нам нужно отметить. Некоторые люди интерпретируют именно такой подход. Поскольку их семь церквей, вот эти семь церквей, они описывают семь эпох. И обычно говорят о том, что мы вот живем в Лаодикийский период. Это неверное толкование, потому что на самом деле эти церкви находились в одно время, они существовали в то время, когда апостол Иоанн еще был жив. Некоторые из них, кстати, одна филадельфийская, существует поныне, то есть в Филадельфии поныне христиане, которые прожили очень много. Но суть вот в чем. Каждая из этих церквей, они являются representative, они являются представителями всех других церквей в какой-то большей или меньшей мере. Другими словами, те характеристики, которые мы находим в Ефесе, могут очень близко подойти к нам. Те характеристики церкви, которые мы находим в Смирне или в Лаодикии, Сардисе, Пергам, Фиатире и так далее, мы можем найти в любое время, в любом поколении на протяжении истории церкви. Ефесская церковь, если мы буквально коротко, я хотел бы вам напомнить, Ефесская церковь, она имела свою идентичность тем, что она была верна доктринам. Это было почти что Reformed Church. Это была церковь, которая верна доктринам Писания. Но в этой церкви, если помните, была одна проблема. Все, что они делали, их верность доктринам не была пропитана любовью ко Христу. Они потеряли любовь ко Христу. Церковь в Смирне была скорбящая, в то же самое время счастливая церковь. Нищая, но богатая. Страдающая, но побеждающая церковь. Пергамская церковь, ее можно назвать одним словом, это была мирская церковь. Она отличалась своей смелостью, но в то же время шла на компромисс с миром. Окруженная давлением со всех сторон, давлением язычества и культуры языческой, безбожной культуры, эта церковь потихоньку становилась как мир. Затем мы встречаемся в послании, в первых глав Откровения мы встречаемся с Фиатирской церковью. Отмечаются ее хорошие качества. Затем мы видим не только ее хорошие качества, но Христос отмечает ее опасную толерантность к греху и аморальной жизни. Затем мы встречаемся с Сардийской церковью. Она названа мертвой церковью. В ней очень много активности. Она мертва потому, что отмечается формальностью, она привыкла ко всем доктринам, она привыкла к церковной жизни. Там началось наблюдаться законничество, обрядовость, традиции. Это церковь, которая была мертва по сути своей, по природе. Хоть на первый взгляд она была живая, на самом деле Христос сам называет ее мертвой духовно. Последняя церковь, Лаодикийская, она отличается тем, что она ни холодная, ни горячая. Вот это предпоследняя, о которой мы сегодня говорим, Филадельфийская церковь, она является нашим объектом внимания. И этот текст, который мы читаем с вами, передает нам слова Христа, обращенные к этой церкви. И первое, что мы замечаем, вот в контексте всех остальных посланий, что мы видим, что Христос хвалит эту церковь, и мы не находим в этом послании обличения. Он не обличает ее. Он хвалит ее, он одобряет ее жизнь, он ободряет ее, и там нет слов укора, которые мы находим во всех других, почти во всех других. Очень интересно, что это действительно церковь получила от Господа много похвалы. Эта церковь приносила радость и приятность Христу. Нам хочется быть в церкви, которая нам приятна. Но очень важно, друзья, сегодня нам услышать, церковь, в которой мы сегодня, должна быть церковь, в которой Христу приятно быть, в которой Христу радостно быть, церковь, которая угождает Ему. И это была как раз Филадельфийская церковь. Ее жизнь, взаимоотношения в церкви и служение получили похвалу не от мира, не от других людей и не даже от апостолов, а от самого Господа Иисуса Христа. И это, друзья, стоит отметить. Это церковь, действительно, которая умеет не только петь Христу, но действительно угождать Христу, не только проповедовать о Христе, но любить Его и восхищаться им. Каждый из нас хотел бы быть в наилучшей церкви. Если честно, то многие из нас находятся в этой церкви, потому что мы посчитали, что она лучше. Каким-то образом она лучше для нас. Это естественно нам, как людям. Мы хотим быть в успешной церкви. Точно так же, как мы хотим быть на хорошем корабле, наилучшем корабле, когда мы едем где-то на круиз. Или мы хотим быть в лучшем отеле. Это естественно для нас. Точно так же здесь. Мы хотим быть в наилучшей церкви, в самой хорошей, в самой правильной церкви. Мы хотим быть частью чего-то значимого, чего-то важного, реального, полезного, успешного. Мы хотим быть в успешной церкви. Это нормально, здесь ничего плохого нет, друзья. Но за всем этим мы можем потерять главное. Мы должны стремиться быть в церкви, которая угождает Христу. Это означает, что мы должны быть теми людьми, которые учатся угождать Христу. Потому что угождающая Христу церковь состоит из людей, которые угождают Христу. В принципе, логика очень проста. Но реальность, знаете, какая? Сегодня в мире, в Америке только, если мы возьмем в Америке, в год закрываются больше 3500 церквей. По той причине, что пасторы или то, что люди делают, они пытаются сделать для того, чтобы церковь была успешной. Все хотят быть в успешной церкви. И у тех, у кого это не получается, они закрываются. Это печально. В то время, когда открываются всего лишь около 1000 церквей в год в Америке, 3500 закрываются. Это печальная картина. Но церковь Филадельфии имела свои несовершенства, хоть здесь о них не говорится, она была точно такая же несовершенная. Там были какие-то моменты, которые, возможно, были не совсем, возможно, полезны для самой церкви или мешали этой церкви. Но в общем, если посмотреть, это была церковь успешная по одной причине. Церковь угождала Христу. Откровение 3.8, мы читаем в 8 стихе. «Знаю твои дела, вот я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы». Или ты маленькая, ничтожная, может быть, не такая известная, но смотрите, как Христос говорит, ты немного имеешь силы, но, вот это там союз «и», его лучше было бы перевести «но ты сохранил слово мое и не отрекся от имени моего». Это очень ценные слова, на которые мы посмотрим позже. Но сейчас нам нужно ответить на вопрос, что делало эту церковь успешной? Что эту слабую церковь, слабую, может быть, даже бессильную и ничтожную в глазах мира, что делало ее церковью, угождающей Христу? Это очень полезно. Я хотел бы на основании этого текста, друзья, предложить вам 4 характеристики церкви, которая угождает Христу. Что означает 4 характеристики христиан или членов церкви, которые находятся в этой церкви. Первое. Это церковь, взирающая на Христа. Это первое, что мы видим и должны увидеть в этом тексте. Церковь, которая взирает на Христа. Первое и самое важное о каждой церкви – это ее фокус, это ее внимание, это ее главная цель. То, что видит церковь, на что она ориентируется, на чем строит она свою жизнь. Сегодня это серьезная проблема многих церквей. Кто-то ориентируется на здание, кто-то ориентируется на традицию, кто-то ориентируется на свою историю, на предыдущее поколение, на культуру, на братство, на философию служения, на структуру, на метод или на какое-то служение. Кто-то ориентируется на личностей, способных пасторов, эффективных проповедников. Все, что я перечислил, друзья, очень важно. Нам стоит иметь хороших проповедников, нам нужно иметь свои хорошие, добрые традиции, нам нужно помнить свою историю, нам нужно быть частью братства и уважать братство, как об этом говорит Писание. Но ориентир главный не это. Главный ориентир церкви, которая угождает Христу, это церковь, которая видит Христа, взирает на Христа, познает Христа, любит Христа для того, чтобы восхищаться им и жить для Него. Как только церковь начинает ориентироваться на людей или что-то еще больше, чем на Христа, или вместо Христа, она перестает быть церковью, которая угождает Ему. И здесь много не нужно. Здесь не нужно ложного проповедника или проповедника сложной какой-то доктриной. Хватит нам всего лишь увлекаться человеком или провозглашать человека, или где-то, возможно, одного, второго, третьего поднимать на пьедестал. Может быть, это не делать вслух, но где-то в душе. И это очень опасно, друзья. Любая церковь, которая начинает превозносить человека больше, чем Христа, эта церковь перестает быть угождающей Богу. Но эта ориентация на самом деле выражается намного глубже. Помните, когда-то подобная проблема началась в Коринфской церкви. Проблема была настолько серьезной, что стала одной из причин, почему апостол Павел пишет срочное пастырское письмо. Он решает многие проблемы, но эта проблема была самая большая. И это мы можем знать из того, что апостол Павел посвящает решению этой проблемы 4 главы из 16 глав первого послания Коринфянам. Это была как раз проблема, о которой мы сейчас говорим. Первая глава, 11 стих, мы читаем: «Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?» И он продолжает на протяжении 4 глав объяснять Евангелие, чтобы они увидели, церковь должна учиться угождать Христу. Нам нужно это в практической жизни, нам нужно это в нашей жизни поклонения, нам нужно это в проповеди, в гимнах и в пениях, во всем нашем служении понимать. Говорит ли Павел здесь о том, что Аполлос, Петр или он сам – это плохие служители? Совсем нет. Но проблема в том, что люди начали ориентироваться на руководителей церкви и приписывать свою значимость и идентичность людям. Другими словами, в церкви происходило потихоньку затемнение славы Христа яркими личностями. И самый большой комплимент, друзья, если вы, может быть, не слышали еще об этом, самый большой комплимент, который может получить проповедник или музыкальный лидер, когда люди увидели не его способности, а увидели силу и славу Христа. Кстати, наше церковное собрание, я хочу отметить для этого, друзья, наши церковные собрания настолько оправданы и настолько полезны, насколько они перенаправляют наш взор с человека на Христа. Вот сегодня, даже когда вы пели, я уверен, друзья, что многие из вас, если не все, вы испытали именно этот очень важный эффект. Когда вы поете гимны, которые говорят об Иисусе Христе, ваш взор невольно обращается к Нему. И это очень важное духовное упражнение, которым мы должны заниматься на наших собраниях, в первую очередь. Нам нужно учиться свой взор перенаправить с себя на того, кто спас нас, на того, кто руководит нашей жизнью, на того, кто ведет нас, на того, кто приведет нас в наш дом. И Он это сделал благодаря Своей милости и благодати. Ни в коем случае, друзья, церковь не может стать успешной, если она будет свой взор обращать на кого-то еще. Церковь, которая теряет из виду Христа, которая не ориентируется на Христа, перестает быть церковью в полном смысле слова. Церковь, угождающая Христу, это церковь, видящая Его славу, познающая Его, внимательная к Его словам и ориентирующаяся на Него во всей своей жизни. Это мы видим в природе и содержании самого послания. Смотрите, Христос в начале каждого послания, и здесь Он очень серьезно хочет, чтобы мы поняли одну очень важную истину. Христос хочет, чтобы мы обратили внимание вновь на Него. Смотрите, в 7 стихе, в самом первом стихе нашего отрывка, «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит». Мы находим здесь как минимум три титула Христа. Он говорит, «Святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который затворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела». Я уверен, что церковь Филадельфии похожа, как и мы. Мы знаем Христа. Я уверен, что Христос звучал в их проповедях. Я уверен, что Он проповедовался на их собраниях. Я уверен, что Он был главным и в пении, и в их служении. Но истинная церковь, друзья, она продолжает расти в познании Христа. И если это не случается, если она не познает Христа, если она не продолжает взирать на Христа и учиться взирать на Него во всех своих обстоятельствах жизни, она постепенно окажется идолопоклонствующей церковью. Христос, обращаясь к верующим филадельфийцам, представляет себя. И Он хочет, чтобы мы обратили внимание на три этих титула, три важных истины, качества того, кто Он есть. Кстати, в каждом послании Он что-то другое говорит. Он не повторяет одно и то же. Знаете почему? Потому что есть вещи, есть истины о Христе, которые нам нужно знать сегодня. Есть обстоятельства, которые Бог дает нам для того, чтобы мы познали того же Христа, только больше о Нем. И когда мы читаем каждое послание, мы должны обратить на это внимание. Христос не повторяет одно и то же. Он повторяет что-то одно, что-то может быть два или три, особенное, что касается этой церкви, живущей в этом контексте. Практически это означает, что познавая Христа в разных обстоятельствах, друзья, мы будем угождающей церковью. Кстати, церковь не только тогда, когда мы собираемся здесь. Вот здесь на сцене и здесь, в этой части нашего здания, церковь собирается, мы проводим всего лишь, ну сколько, 2 часа. Некоторые из вас только всего 2 часа из 168 часов в неделю. Кто-то, может быть, 4 часа, но на 2 собрания приходит. Кто-то, может быть, 6, это максимум. Примерно это получается 2%, 5% нашей жизни. Но церковь не заканчивает свою жизнь, не заканчивает свое существование, свое служение здесь, в здании. Оно продолжается. И поэтому нам нужно знать, друзья, Христа не только для того, чтобы петь о Нем и проповедовать здесь, но чтобы жить им везде. Это церковь, которая взирает на Христа не только на собрании, но взирает на Него во всей жизни. И я очень, друзья, рад об этом говорить сегодня. Возможно, для кого-то это не проблема. Но вы знаете, что мы все люди, и мы можем очень естественно взирать на себя, взирать на свои чувства, взирать на обстоятельства. Нам нужно учиться взирать на Христа. Что Христос хочет, чтобы мы знали? В первую очередь, Он хочет, чтобы мы видели Его святого Бога. Он является святым Христом. Этот термин «святой» всегда относится в Писании к Богу. Яхве – это Бог Израиля. Это Его наиболее важный атрибут, так как Он отображает не только бесконечную отделенность Бога от греха, но Его бесконечное превосходство над всем тварным, над всем творением. Святость – это не только безгрешность Бога, но и все атрибуты, вместе составляющие славу и величие Бога. Другими словами, Бог не может быть суверенным, если Он не святой. И Он не может быть святым, если Он не всемогущий. Он не может быть всемогущим, если Он не всезнающий. Святость, друзья, это другое слово для славы Божьей, для Его величия. И когда Христос говорит церкви Филадельфии, верующим людям в Филадельфии и к нам сегодня, что «я хочу, чтобы вы помнили о том, что я свят». Он хочет, чтобы мы учились видеть и взирать на славу Христа. Слава Христа, друзья, это то, что помогает нам бороться с грехом. Слава Христа – это то, что помогает нам бороться с нашими страхами. Слава Христа – это то, что помогает нам быть церковью, угождающей Богу везде, во всех наших обстоятельствах. Если Христос святой, то и Его церковь должна быть святой. Что это означает? Ненавидеть грех, бежать от греха, каяться в грехе, искоренять грех, ненавидеть грех в любой форме, маленький, большой, скрытый, нескрытый, мерзкий, многоуважаемый, терпимый, какой бы это грех ни был. Святая церковь – это та церковь, которая взирает на Христа. И когда мы перестаем взирать на святого Христа, друзья, мы перестаем быть святыми в практической жизни. 1 Петра 1:15 мы читаем. «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Это одна из самых больших причин, почему была написана книга Откровения. Если вы помните, вся книга Откровения, она говорит об очень странных событиях. Она говорит о великой скорби, она говорит об очень больших событиях, которые трудно даже объяснить. Но заканчивается эта книга вот чем. Чтобы святой освящался еще, а нечестивый что? Пусть продолжает делать неправду. Друзья, это возможно только тогда, когда мы видим святого Христа, славного Христа, который победил грех, который своей смертью победил смерть, который является жизнью нашей жизни, смертью нашей смерти, и который является надеждой всей нашей жизни. Второе, о чем Он хочет, чтобы мы знали, Он истинный. Истинный означает, что Он реальный, Он подлинный, Он настоящий. В Нем нет лживости, ошибочности, изменения, какой-либо неточности или неверности. В Нем нет какого-либо несовершенства. Наш Христос, друзья, Он святой и достоин нашего всего внимания, и Он есть истинный. Мы можем полагаться на людей, и вы знаете, к чему это приводит. Когда мы полагаемся на людей, мы очень скоро понимаем, что они немощны, они обманчивы, иногда неверны, неточны, ошибочны, ограничены и несовершенны. Христос, друзья, истинный в том смысле, что мы можем на Него опираться. Он является истиной, на которую мы можем надеяться, от которой мы можем отталкиваться. Истина, которая независима от того, что происходит в нашей душе. Истина, на которую мы можем становиться. Он есть истинный Мессия. Вот почему 1 Петра 2:4 мы читаем. «Приступая к Нему». Не приступив однажды или уверовав во Христа, он говорит, приступая к Нему, он является драгоценным камнем. Посмотрите этот текст 1 Петра 2:4. «Приступая к Нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Третье, что должна церковь никогда не забывать, что Христос является царствующим Христом или владычественным Христом. Когда мы читаем здесь «имеющий ключ Давидов», это означает, что у Христа есть власть. У Него есть ключ. Человек, у которого есть ключ, притом единственный ключ, этот человек имеет определенную власть. Он имеет контроль, имеет авторитет. Он решает, кто будет заходить, кто будет выходить. Он решает, кто будет допущен в помещение, кто не будет. Иисус Христос в данном случае является тем, кто держит ключ Давидов. Знаете, что это означает? Он является тем, кто решает спасение каждого. Речь идет о Царстве Божьем. Он является тем, кто определяет. Он является тем, кто спасает. И Он является тем, кто отворяет дверь для того, чтобы люди вошли. И Он затворит дверь, чтобы это спасение прекратилось. И мы знаем, друзья, что когда войдет последний язычник, спасенный, когда он войдет в Царство Божие, закроется дверь навсегда. Время благодати говорит о том, что у Христа есть ключ. И Он руководит всей историей, и Он знает точное количество, сколько людей спасется, за которых Он умирал. Он является царствующим Христом. Почему это важно, друзья? Я хочу, чтобы вы обратили внимание. Если Иисус Христос святой, если Он славный, то Ему одному мы должны поклоняться. Если Он есть истинный Бог, то мы на Него можем опереться. И если Он есть царствующий, владычественный Бог, мы должны Ему подчиниться. Мы должны Его благодарить и Ему поклоняться, потому что Он есть Бог. Именно об этом говорит послание евреям, 12 глава. «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя, запинающее нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, будем бежать эту спортивную дорожку, которая перед нами». Как это возможно сделать? Взирая. Церковь, которая умеет взирать на Христа. Это люди, которые взирают на Него в самых разных обстоятельствах жизни. Почему эти истины важны сегодня, друзья? Церковь, угождающая Христу, это церковь, которая во всех своих мероприятиях будет искать одного. Для этого нам нужны собрания, проповеди, конференции, беседы, домашние группы и разные встречи. Для этого нам нужна дружба, для этого нам нужно все в нашей жизни, чтобы нам учиться видеть Христа. Что не хватает сегодня церквям повсюду, это видение именно этого великого, святого, истинного, владычественного и славного Бога. Пайпер в своей книге «Чему радуется Бог?» он пишет: «Мы созданы для созерцания Бога, чтобы радоваться Его славе. Если мы начнем любоваться чем-то меньшим, чем Бог, мы обязательно впадем в грех идолопоклонства и неизбежно придем к разочарованию. Бог славнее всякой твари. Не любить Его, не радоваться Ему – оскорбление Бога и великая потеря для души каждого из нас». Друзья, я хочу задать вам сегодня вопрос. Вы хотите быть в церкви, которая угождает Христу? Я хочу вам задать вопрос, являетесь ли вы членом церкви, христианином, который взирает на Христа? Мы часто ожидаем от других людей то, что может дать только Бог. И нам нужно, друзья, взирать на Него, учиться взирать на Него. И когда вы читаете тексты Писания, когда вы слышите проповедь, и когда вы поете, просите о том, чтобы Бог помог вам увидеть славу и величие Христа. И до тех пор, пока мы будем здесь, на этой земле, с каждым собранием, друзья, у нас должно быть ясное видение Иисуса Христа. И когда мы будем на небесах, это будет суть. Там будет пастырь, наш Господь, сегодня пели хористы. Это будет суть неба. Небо без Христа – то же самое, что ад. Оно нам не нужно. Но там, где Христос, там небо. И именно потому, что там Христос, поэтому там небо. Мы туда идем, потому что мы хотим взирать на Христа и видеть Христа. Второе, очень важное качество церкви, угождающей Христу. Это верная Христу церковь. Это, пожалуй, самое главное, что здесь Иисус Христос отмечает о церкви. Я хочу ваше внимание привлечь к 8 стиху и 9. 8 стих. «Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил Слово Мое, и не отрекся имени Моего». В этом одном тексте, друзья, Иисус Христос дает диагноз церкви. Первая фраза. «Знаю твои дела». Как вы отмечаете, или должны отметить вместе со мной, что эта фраза, она не имеет в себе негативного оттенка в контексте, так как это происходит с другими церквами. Почему это важно? Иисус Христос хвалит их за их дела. Дела очень важны. Дела в нашей жизни очень важны. Они как раз говорят о том, кто и что дорого для нас. Но не все дела. И в данном случае мы видим верность Христу в служении. Это очень важная фраза. «Знаю твои дела». Почему это важно? Нет дел, которые Господь не видит. Нет дел, которые Христос забудет. Все наши дела открыты перед взором нашего Спасителя. Все до единого. Те, которых не видят другие члены церкви, и те, которые видят все видимые. Но здесь одна очень важная деталь. Иисус Христос знает не только дела, но мотивацию. В данном случае Христос не обличает эту церковь, значит, Он одобряет ее дела. Очень похоже, что это добрые дела, не уточняется, какие, значит, неважно, какие, главное, что они добрые по качеству. Когда мы делаем добро, мы обычно где-то подспудно ищем одобрение от людей. И если это происходит, друзья, мы никогда не сможем делать то, что угодно Христу. Это очень редкое совпадение, что мы, угождая Христу, угождаем людям, или угождая людям, угождаем Христу. Очень редкое совпадение, почти никогда не бывает. Но если мы будем учиться угождать Христу, оставаясь верными Ему в любых наших делах, мы будем успешны. Любое служение, будь это проповедь, пастырское служение, беседы, хоровое или сольное пение, диакония, парковка, музыка, уборка, домашняя группа, детское, молодежное служение, даже наше послушание истине просто станет сеном или соломой, если мы не ищем одобрения у Христа. Нам нужно искать во всем, что мы делаем, одобрение у Христа. Вы знаете, как это вот легко? Кто-то где-то признает, вот хорошо было. Хорошо сказал, хорошо сыграл, хорошо попроповедовал, хорошо где-то спел, хорошо сделал. Мы люди, мы очень естественно стремимся где-то это получить. Но, друзья, самое главное, церковь, которая угождает Христу, это церковь, верная Христу в служении. Быть верным Христу в служении означает искать Его одобрение. Неважно, заметили это люди или нет, неважно, сказали они комплимент или нет, неважно, сказали они спасибо или нет, это неважно. Главное, что думает Христос. Галатам 1.10 мы читаем, у людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Все, что делают христиане, является служением Богу. Все наши дела, они должны быть служением Богу. И если что-то сделано не из любви ко Христу, это солома. Друзья, все наши дела, которые сделаны не из-за любви ко Христу, это сено и солома, и дрова, которые очень быстро сгорят. Люди могут восхищаться нами, как елочными игрушками, просто потому, что они блестят, хотя внутри пусты. Там, где нет любви ко Христу, все эти дела, они сгорят. Иоанна 5:44, Христос подтверждает это своими словами. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете? В этом же тексте, 8 стих, мы видим, что эта церковь была верна Христу в данных ей возможностях. Смотрите, он говорит, «Я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее». Эта фраза, как я уже говорил, она означает, что Иисус Христос имеет дверь, ключ к двери в Царство Божие. Вход в Царство Божие под четким контролем у Христа. Там не будет колобков, там не будет тех, которые просто случайно закатились туда. Там будут люди, которых Христос спас. Но что очень важно еще, эта фраза, «и никто не может затворить ее», «Я отворил пред тобой дверь». Эта фраза очень часто используется в текстах Священного Писания как возможности, которые дает Христос. И здесь очень важно было бы отметить то, что сама церковь находилась в городе в очень интересном месте. Город Филадельфия находился на почтовом пути, императорский почтовый путь, то есть сообщения между двумя континентами, Европа и Азия, проходили через Филадельфию. И Филадельфия была греческим центром, где была греческая культура, греческий язык. И все, в принципе, говорили на греческом языке. Это было модно, популярно. Вот через этот город, как и всегда в других городах, где-то, о которых идет речь, это был город, через который много проходило разных, торговый путь проходил. Там была большая коммерция, много бизнесов разных, маленьких, больших. Как вы думаете, почему Христос говорит, я открыл для тебя дверь? Он хочет этим самым подчеркнуть одну очень важную истину, друзья. Все то, что мы имеем, это Христовые возможности, которые должны быть использованы для Его цели. Все, что вы имеете. Имеете вы маленький бизнес или большой? Он должен служить целям Христа, если вы христианин. Имеете ли вы семью? Семья должна служить именно этой цели. Имеете ли вы болезнь? Болезнь для этой цели. Имеете вы какие-то страдания? Все эти возможности, все для вас, говорит апостол Павел, все ваше, для чего? Чтобы Христос был угождаем в вашей жизни, чтобы Он прославился. Очень интересно, что этот город был городом открытых дверей. Интересно, что этот город находился в сейсмологической зоне, где очень часто было разных землетрясений и даже извержений вулкана. Что впоследствии сделало этот город очень плодородным. Там было очень много виноградников. Бизнес, винный бизнес там был очень хороший. И это, конечно же, всегда открывало новые возможности. Все это, Христос говорит, все должно быть использовано для славы. Не вино, не об этом идет речь. А те возможности, которые Бог дал для Филадельфийской церкви. Он говорит, я знаю твои дела. Я открыл тебе дверь. Никто ее не закроет. Я даю тебе возможности, которые ты используешь для моей славы. Друзья, для нас это очень важный вопрос распорядительности, которому учит нас Писание везде. Наши дарования, наши работы, наша учеба,
Наши огороды, сады, дети, соседи, болезни, я уже говорил, отдых, трудности, невзгоды, отношения и все, что в них. Даже наше настроение – это все Христовые ресурсы, которые даются нам для одной единственной цели. Друзья, этим отличается церковь от других сообществ. Церковь, которая видит Христа, она будет верной Христу во всех возможностях, которые есть у нее. Филиппийцам 1:12 мы читаем пример этому. Павел говорит: «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили большему успеху благовествования, так что узы мои сделались известными всей притории и всем прочим». Около 1500 солдат и этой гвардии царской, которая охраняла или была там, которая охраняла и Павла, эти люди узнали от него благую весть. Друзья, это церковь, которая угождает Христу. Мы должны понять, не богатство сделает нас угождающими Ему, не наше прекрасное собрание, а то, насколько мы используем возможности, все до единой, которые у нас есть. И этому нам нужно учиться всю жизнь. Все возможности до единой для того, чтобы прославился Христос. Я хочу вам задать вопрос, как вы используете свои ресурсы? Чтобы возвеличился Христос или чтобы возвеличить свой аккаунт, или дом, или благополучие. Как мы используем все наши сложности, все наши трудности? Потому что мы видим, что эта церковь была даже верная Христу в своей слабости. Смотрите, он говорит: «Я знаю твои дела». То есть он хвалит их. «Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы». Я нахожу это очень полезным для нас сегодня, друзья. Когда апостол Иоанн передает слова Христа: «Ты немного имеешь силы», этим самым он подчеркивает верность церкви в Филадельфии, верность Христу даже во всех своих слабостях. Больше всего речь идет о том, что церковь была небольшой по количеству и бедной финансово. У них не было большого бюджета, у них не было много людей. У них, возможно, были люди, небольшая церквушка, небольшая община. В этом большом городе была небольшая община, друзья. И Христос хвалит их и говорит: «Я знаю, что ты слабенькая. Я знаю, что, может быть, там мало людей. Я знаю, что много что-то не получается у тебя. Но то в тебе очень важно, что ты верная в своих слабостях». Для нас это важная, друзья, истина. Мы часто тратим Христом данные возможности и даже жизнь напрасно, сравнивая себя с другими, мечтая о будущем, что где-то, когда-то меня Бог пошлет где-то в Зимбабве. Или мы завидуем славе наших ближних, увлекаясь саможалостью, или повторяем глупые слова: «Ах, если бы!» Если вы так живете, друзья, вы уже неверны в тех возможностях, которые Бог дал вам. Что бы это ни было, мы можем служить Христу. Нам нужно научиться у самых обыкновенных растений, у цветов. Они цветут там и тогда, когда их не видят. Они просто цветут и радуют взор своего Творца. Они не завидуют другим цветкам в своей жизни. Они просто цветут, слабые, но цветущие, незаметные, но пахнущие, неизвестные, но живые. Я их называю незаметные герои веры. Как-то в последнее время Бог дал мне возможность больше и больше знакомиться с нашими членами церкви, видеть в них простых людей, но самое главное – видеть в них Христа. Я помню похороны, когда были у Дмитрия Алексеевича, когда были похороны его жены. Я до сих пор помню, насколько большим благословением для меня было свидетельство всех людей. Простая незаметная сестра прожила свою жизнь глубоко, незаметно для всех, но прожила ее спокойно и глубоко, влияя на тех, кто были рядом с ней. Ее детки, ее внуки, возможно, ее муж и так далее. Это для меня было огромным штрихом, и это был один из праздников в жизни, на которых я был. И я когда встречаюсь с людьми, друзья, которые небольшого ранга, которые не такие заметные, они просто живут для Христа. Вот там, где они есть, они живут простой, богобоязненной жизнью. Это незаметные герои веры. Это люди, которые используют свои обстоятельства, свою бедность, свою нищету, свое богатство Есть простые люди, богатые, но они это используют для Христа. Это люди, верные Христу. Друзья, этим отличается настоящая церковь. Церковь, которая угождает Христу, это церковь, которая верная Христу и в своих слабостях. Помните, апостол Павел во втором послании к Коринфянам 12:8 пишет: «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: для тебя моей благодати хватит». Не то, что у Христа лимит пришел для благодати. Он говорит: тебе хватит моей благодати. Благодать, которую я тебе даю и дам, и еще дам, и еще дам. Хватит, чтобы ты жил, учился жить со своей слабостью. Смотрите, что он дальше говорит: ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Потому я благодушествую в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен. Друзья, не растранжирьте свои немощи. Не растранжирьте, не растратьте просто попусту свои обстоятельства. Не растратьте свою болезнь. Не растратьте свои сложности, трудности в жизни. Все они даны для того, чтобы нас обратно к нашему Христу привести. И чтобы подчеркнуть Его славу. И чтобы еще раз сказать, что если не Он, все пусто. Если не Он, нет смысла. Что бы вы ни сделали в этой жизни, сколько бы вы ни говорили и ни послужили Богу, если Иисус Христос не стал всем для вас, все будет напрасно. Что вы делаете со своими слабостями? Вспомните сейчас о какой-то своей трудности. Как вы, дорогие друзья, используете свои незаметные будни? Как вы используете свои болезни, свои раздражители, свое положение, свою бедность, богатство, свое время, даже свои искушения? Как вы используете свои искушения? Используете ли вы их для славы Христовой или просто для того, чтобы вам просто легче стало? Или сладко, приятно на минуту? Эта церковь, верная Слову Христа в разных обстоятельствах. Она подчиняется. Он здесь и говорит, смотрите: никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, но сохранил Слово Мое, друзья. Все обстоятельства даются нам для того, чтобы мы научились в них применять и жить Божьим Словом. Я хочу еще раз повторить, друзья, мы не всегда этим живем. Это установка, которая отличает нас от мира. Все обстоятельства нашей жизни, что бы это ни было, они даны нам для того, чтобы мы учились найти, знать и применить определенную истину. Потому что у Бога есть мнение по поводу каждого события в нашей жизни. У Бога есть мнение по поводу каждых отношений, которые у нас есть. У Бога есть мнение по поводу всей нашей жизни. You better know it. Нам нужно знать Божье мнение, которое открыто в Писании для нас, чтобы мы учились жить истинно. И в этом главное отличие церкви, которая угождает Христу. В разных обстоятельствах. Лютер говорил: если мне скажут, что завтра будет конец света, я думаю, что еще сегодня я успею посадить яблоню. Если бы мы могли так думать, мы иногда думаем о конце света, вот, слышим новости, скоро, да, придет Христос. Но это не должно нас остановить. Наоборот, все, что у нас есть, использовать для Него. И она, конечно же, была верна Христу в страданиях. Самые разные страдания. Девятый стих говорит о преследованиях. Смотрите, вот я сделаю, что из сатанинского сборища, в английском переводе написано «сатанинская синагога», речь идет об иудеях или евреях, которые собирались по субботам, которые верили в обряды, которые делали очень много, носили правильные одежды, которые даже Тору читали и молились, но они были врагами Бога. Почему? Они отвергали Мессию. Они отвергали Христа, и Он не был их жизнью, спасением, надеждой. Всякое общество, которое пренебрегает Христа, даже если там есть молитвы, если общество, которое собирается, не видит Христа, не взирает, не поклоняется Ему, это общество, названо этим словом здесь очень просто, Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими. Другими словами, эти иудеи, которые должны были быть носителями Божьей истины, благой вести, они, отвергая Христа, становятся врагами Богу. Но, смотрите, что здесь говорит Христос этой церкви. Я сделаю так, что эти люди придут и признают, что вы тоже являетесь Божьим народом, что вы являетесь Божьей церковью, что вы являетесь Божьими детьми. Даже враги признают подлинность детей Божьих, когда они взирают на Христа и живут для Него. Третья, одна очень важная, которую стоит отметить, характеристика церкви, которая угождает Христу, это церковь, которая хранима Христом. 10 стих, очень важный стих. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную». От своего рождения, друзья, от самого своего первого дня церковь является хранимой Христом во все времена. Христос хранит свою церковь. Знаете, что это означает? Это означает, что ничто, что происходит в жизни церкви, находится вне контроля Христа. И если приходит какая-то скорбь или страдание, или преследование, именно это хочет сам Христос. Но Он хранит свою церковь. Он хранит души каждого из своих детей. Он хранит их спасение. Он, друзья, хранит. И именно здесь идет речь. Как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения. Христос хранит свою церковь. Даже когда, казалось, ее уже стерли в прах, на костях умерших христиан возникали новые ростки жизни, новые общины. Даже на протяжении темного средневековья история говорит, что была церковь, были те общины, которые не попали на страницы истории римской церкви. Но они всегда были в каждом поколении, во всех местах земли, где проповедовалась истина Божьего Слова. Но в нашем тексте говорится об особенной защите от годины искушения. Година искушения – это hour of trial, или время испытания. О чем здесь идет речь? Речь идет, друзья, в контексте о великой скорби. Это очень важное утешение, которое мы находим в этом тексте. Година искушения описана в последующих главах. С 5 по 19 описывается великая скорбь. И все комментаторы, по крайней мере, большинство комментаторов, богословов, которые читают Откровение, книгу Откровения, они делают одно очень важное наблюдение – церкви, начиная с 5 главы или с 6 главы по 19, нет. И здесь очень важный вывод, что Христос, когда Он говорит, я сохраню тебя от годины искушения, Он говорит, я вознесу тебя, я возьму тебя от земли, я возьму тебя от этих испытаний. Вот почему мы с вами верим в то, что прежде чем придет Христос второй раз, Он возьмет своих к себе. Это может случиться сегодня. Даже до конца нашего собрания. Это может случиться через 50 лет, через 100 лет. Мы не знаем. Но Иисус Христос, прежде чем Он придет на землю второй раз, Он придет с церковью. И об этом говорит, друзья, несколько других текстов, которые важны для нас. В контексте самого стиха и всей книги речь идет о великой скорби и о том, что Христос свою церковь избавит от нее. Это страшное время, которое не было в истории человечества, когда Бог совершит свой суд над землей перед восстановлением тысячелетнего царства. Особенность этого события в том, что Христос заберет нас к себе. Он хранит нас сегодня, и Он сохранит нас от великой вот этой скорби. Это блаженное событие, которое произойдет со всеми живыми христианами в тот день. Я бы, не знаю, как вы, друзья, но мне хотелось бы взирать на Христа, когда Он возьмет меня к себе. Я слышал однажды об одном старичке-проповеднике. Многие из вас его знают. Алексей Иванович его точно знает. Я однажды рассказывал об этом примере на молитвенном ретрите. Однажды было, по-моему, это новогоднее собрание было. И этот старичок-проповедник, ему было за 80 лет. Все стали молиться, и он стал молиться. И после молитвы, когда все поднялись с колен, он остался на коленях. Его попытались поднять, а он уже был холодный. Какое блаженное время, какой блаженный уход с этой жизни. Человек, который взирал на Христа, Бог ему подарил такую благость и милость к нему, что он перешел к нему в момент, когда смотрел на него. Взирать на Христа, быть верным Христу, друзья, это большое блаженство. И вот здесь, в этом отрывке, который мы изучаем с вами, мы видим, что Христос хранит своих. Даже тогда, когда мы забываем смотреть на Него, Он хранит нас. И наша жизнь строится не на том, что мы переживаем, а о том, что Он обещает. 1 Фессалоникийцам 4:16 мы читаем. Потому что сам Господь при возвещении, при голосе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение к Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так он говорит, знаете что? Утешайте друг друга этими словами. Мы храним их Господом, друзья. И это большое утешение и наша надежда. Особенность этой книги Откровения, что придет еще много бед, хуже намного бед, но Бог знает, как сохранить свою церковь. Это церковь, взирающая на Христа, верна Христу, хранима Христом, она будет угождать Богу. Если я знаю, что сегодня то, что происходит со мной, это происходит под Христовым контролем, я знаю, что Он меня сохранит. И это даст нам силы жить для Него. Последнее. Мы видим здесь в 11-12 стихе, это побеждающая церковь со Христом. Побеждающая со Христом. Вот иду скоро, 11 стих говорит, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Две фразы, которые подчеркивают здесь побеждающее качество христианина. Держи, что имеешь, и сама фраза побеждающего сделаю столпом. Она указывает на важность усилия, терпения и борьбы для того, чтобы пережить победу. Но я хочу, друзья, чтобы вы послушали внимательно, потому что то, о чем сейчас мы будем думать, очень важно. Держать что-то или удерживать в своих руках невозможно без старания. Побеждать тоже невозможно без битвы. Побеждающие – это воинствующие христиане. Они воюют с грехом. Они не сложили свое оружие. Они продолжают воевать с грехом, со злом, в первую очередь, который у них в душе, в их жизни. И затем помогают библейскими методами это делать с другими. Но чего здесь требует держаться сам Христос? Что имеют верующие? Чего они должны держаться? Что они могут удержать? Говорится ли здесь о спасении? Контекст Писания других текстов говорит нам совершенно нет. Речь есть два объяснения. Верующие имеют те качества, которые необходимы в борьбе. Верность, любовь, терпение, вера, стойкость. Христос говорит им в таком случае, продолжайте быть такими. Продолжайте быть верными Христу. Продолжайте посвященными быть Его Слову, преданными Его целям. Это важно. Как есть гимн, мы поем, без любви, без борьбы, без страданий. Христианская жизнь пуста. Нужно бороться. Стоит бороться. Но важно, друзья, что имеют и чего должны держаться верующие, это святость, истина и владычество самого Христа. Точнее даже, самого Христа. Чтобы победить, держаться нужно не за себя и за свои победы, и не за свой характер, а за Христа. Потому что мы меняемся, наша верность может ослабевать, наша сила может стать малой. Вера в Иисуса Христа, в Его праведность, в Его силу делает человека способным побеждать мир с его искушениями и обольщениями. Победа, друзья, над грехом совершается не силой воли, но нашей способностью взирать на силу и славу Христа. Евреям 12:1, тот текст, который мы читали, он точно говорит об этом. Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелем, свергнем в себя всякое бремя. Это то же самое, быть побеждающими. Свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, который увлекает нас, обманывает нас и ослепляет нас, От кого? От Христа, взирая на начальника и совершителя веры. Вот что здесь этот текст говорит. Пусть ничто не заменит Христа. Держитесь Его. Держитесь, друзья, Господа. Пусть Он будет первый во всем. Держитесь Его благодати. Держитесь Его силы. Держитесь Его святости. Держитесь Его праведности, которую Он дает. Держитесь самого Христа. Вот что угождает Христа. Я хочу перефразировать Пайпера. Христос прославляется в нашей жизни ровно столько, насколько мы держимся Его, насколько мы бежим к Нему, насколько мы верны Ему. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, напишу на нем имя Бога, имя града моего. Что это означает? Обетование. Вот в чем сила нашей победы. Бог дает награду. Смотрите, что Он здесь говорит. Он говорит, вот эта фраза «сделаю столпом в храме Бога моего», она очень, очень важна здесь, друзья. Здесь написано, что Он дает почетное право и безопасное место в Божьем граде или в Божьем храме, то есть в Божьем присутствии, в небе. Дело в том, что частые землетрясения в той местности, Филадельфии, делали жизнь очень неудобной, дискомфортной. И вот поэтому Иоанн пишет и говорит, я знаю, что вы живете в городе, в котором часто есть разрушение. Но вы идете в город, который не разрушится. И в этом городе Божье имя. И я вам дам это имя, я вам дам отношения новые. Я прославлю ваше тело, я прославлю ваш характер, сделаю его похожим на мой характер. Он, в принципе, говорит о вечной жизни, о спасении, которое приготовлено для нас в небесах. Друзья, в заключение, нам нужно отметить, церковь – это не просто общество разных хороших людей. Это не просто общество, в котором мы похожи и любим, знаете, кликс делать свои. Вот мы будем с этими дружить, будем с теми дружить. Друзья, мы все идем в одно в небо. Мы все. Вы знаете, что мы часто можем спрятаться друг от друга, потому что здание большое. Это очень много говорит. Но не забывайте, друзья, что эти тексты должны разбить в нас это, потому что мы являемся людьми Божьими, которые идут в одно небо. И я знаю, что небо, конечно же, большое, там есть куда нам всем деться, но мы там все равно будем встречаться очень часто. Мы идем все, как одна семья, в одно небо. Церковь – это не просто хорошие люди или просто имеющие одни интересы. Церковь это чудо Божье на земле. Она состоит из людей, которые взирают на Христа, которые верны Христу, хранимы Христом и побеждают свой собственный грех и обиды, и все остальное со Христом. Кто-то очень точно сказал, как душа для тела, так и церковь Христова для мира. Пусть Бог поможет нам быть церковью, угождающей Ему, которая состоит из таких людей, которые верны Ему, взирают на Него, любят Его, славят Его и идут за Ним. Мы помолимся. Христос, благодарим Тебя и Бог Отец, и Бог Дух Святой. Троица, мы благодарим Тебя за то, что Ты совершаешь это удивительное чудо. Из нас, несовершенных, грешных, враждующих Тебе людей, Ты составляешь церковь. И Ты делаешь нас частью этого чуда. Я прошу, Господь, о том, чтобы мы все были церковью, угождающей Христу.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!